Я никем бы не хотел быть, кроме самого себя. Я был первым русским, который получил убежище именно в связи с тем, что я был гей, открытый гей. И газета «Правда» обвинила Роберта и меня в том, что мы были агентами западного порно-наркобизнеса, что снятся кошмары по поводу того, по поводу преследования и тюрьмы. Мое искусство — это то, для чего я живу и то, чем я живу. Чтобы быть художником, нужно убить родителей. Они меня убили первые.
Квир-беседы.
Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. Здравствуйте. Мой сегодняшний собеседник в сущности равен своему имени – Слава. В свое время он был очень знаменит в России как журналист, сейчас он международно известен как квир-художник. В цикле интервью об ЛГБТ-миграции я дал ему определение «нулевой пациент». Он первый россиянин, получивший убежище из-за гомофобии в родной стране.
Квир-побеги.
Мой собеседник нулевой, а не первый, потому что еще в середине 90-х предвосхитил собой все то, что стало обыденностью много позже. Это Слава Магутин, писатель и художник, он же архетип беженца нового времени.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
Со Славой мы встречаемся в Берлине, его самом любимом городе после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Символичное место случайно сложившейся беседы. Это Айзенхерц, старейший в Германии магазин квир-литературы. Тише всего в отделе с видеопродукцией. Туда мы и уходим. Он говорит, я слушаю, а со стеллажей на нас смотрит герой квир-кино. Отвечая на мои вопросы, Слава подбирает слова на русском, словно идет по минному полю.
Я поэт и художник, но прежде всего поэт. 10 лет я вообще перестал писать по-русски, но сейчас опять начал просто, чтобы была языковая практика какая-то. У меня нет никакой языковой практики в Нью-Йорке, у меня очень мало русских друзей.
У Славы Магутина много творческих обличий. Поэт по призванию, позднее он начал заниматься журналистикой. Фотокамеру взял еще подростком, профессиональным фотографом работает последние 20 лет. Гей-активиста в этом списке самообозначений нет, но право жить на Западе Слава получил именно потому, что был открытым гомосексуалом, жизнь которого в России оказалась в опасности.
Я был первым русским, который получил убежище именно в связи с тем, что я был гей, открытый гей, и как бы представлял интересы гей-сообщества, и меня преследовали за мою журналистику, но я думаю, одним из главных поводов, почему были против меня уголовные дела, это попытка заключения первого гомосексуального брака в России, которая случилась в 1994 году, год спустя, после того, как отменили статью за мужеложество, да, как она называется, мужеложество.
Уголовное наказание за гомосексуальность в Новой России было официально отменено в 1993 году. В отличие от стран Запада, в стране ГУЛАГа изъятие статьи за мужеложество не было результатом эволюции общественных нравов. Купюры в Уголовном кодексе были сделаны по решению сверху. По одной из версий, декриминализация гомосексуальности была условием вступления России в Совет Европы. Почему этот закон важен и нужен, власти людям не особо рассказывали. В России, в отличие от стран Запада, не было многолетних дискуссий о гомосексуальности. Таким образом, неочевидной для большинства россиян была и ценность отмены варварской статьи, от которой, по самым приблизительным подсчетам, только в послевоенном СССР пострадали как минимум 38 тысяч человек. В случае со Славой Магутиным можно точно сказать, когда начался финальный отсчет его российской жизни. Весной 1994-го, спустя год после отмены антигомосексуальной статьи. 12 апреля в свой 20-й день рождения Слава вместе с тогдашним бойфрендом Робертом Филиппини пришел в московский ЗАГС, чтобы заключить брак. Русский журналист и американский художник пожелали официально оформить свои отношения.
В то время очень актуальным был вопрос положения геев и равных прав геев и лесбиянок в России. И было очень мало людей, которые могли пойти на такой риск, чтобы публично объявить о своей сексуальной принадлежности, но в то же время как бы представлять вот это вот сообщество. Мы об этом говорили как о чем-то очень таком личном, но в то же время очень художественном. То есть это не только политическая акция была, но что-то в этом было очень человечное.
На свадебную церемонию прибыло около 20 гостей. Возле ЗАГСа их ждала толпа репортеров, преимущественно представителей западной прессы. Жених и жених хорошо подготовились. Роберт, сам гей-активист, участвовавший прежде в радикальных квир-перформансах «Act Up», заранее уведомил знакомых журналистов, а те, в свою очередь, не захотели упустить сенсацию. И нужно бы отметить, что сотрудничество с прессой всегда было рядовым ходом западного квир-активизма. Например, правозащитные акции британца Питера Тэтчела получили большой резонанс во многом потому, что газетчики всегда точно знали, куда прийти и о ком рассказывать.
Мы не знали вообще, какая реакция будет. Мы ожидали, что, может быть, ЗАГС будет закрыт или вообще что какие-то будут там милиционеры ставить перед дверью, но ничего такого не произошло, и директор дворца бракосочетаний Кармен Бруева, я до сих пор даже помню, как ее звали, была очень милая женщина, кстати, и она пригласила нас в свой кабинет и всю прессу, и она просто так очень как-то сердечно нам объяснила, что это не ее решение, это закон, и по закону брак – это союз мужчины и женщины, и она ничего с этого не может изменить, но если мы хотим как бы продолжать вот эту борьбу, то нужно обращаться в Думу и там в какие-то госслужбы и так далее.
Дело было не рядовое как по российским, так и американским меркам. Вспоминая, Слава часто повторяет слово «чудо». И стоит снова вспомнить год – 1994. То есть еще за 10 лет до того, как власти штата Массачусетс впервые в истории Соединенных Штатов признали право квир-людей регистрировать свои отношения.
И вообще, я думаю, в то время было гораздо более толерантное отношение к таким вещам в России, потому что, конечно, нас облили грязью в российской прессе и так далее, но, по крайней мере, там не было каких-то националистов, которые бы просто замочили нас до смерти. Я плохо представлял, как бы, на что я иду, на что мы шли, потому что это была такая, опять-таки, беспрецедентная акция, но было страшно абсолютно, потому что, опять-таки, я не ожидал, мы не знали, что может случиться и как это все будет воспринято. Роберта, кстати, били за то, что он как бы открыто говорил о своей сексуальности. И меня тоже били, но не столько за то, что я гей, а за длинные, у меня были очень длинные волосы.
Слава Магутин всегда умел вызывать к себе повышенный интерес. Первое уголовное дело на первого открытого гея российской прессы было возбуждено за публикацию «Грязные танцы комсомольцев». Прокуратура усмотрела там злостное хулиганство. Попытка зарегистрировать гей-брак в Москве запрограммированно вызвала резонанс. Участникам акции было и страшно, и весело. Такие были времена. Грозные тучи стали сгущаться довольно быстро. Кроме оскорбительных отзывов в прессе, кроме гомофобных писем, были и прямые атаки.
Приходили ночью люди, которые, значит, пытались как-то вымогать деньги с одной стороны, с другой стороны, как бы обещали меня посадить в психушку и так далее. Я жил в то время на Арбате, мы с Робертом снимали квартиру, и несколько раз к нам приходили такие вот люди суровые.
Уже через год, в 1995-м, Слава покинул Россию. Надолго ли, он тогда, кажется, не особо задумывался.
Против меня было несколько уголовных дел. Первое было за хулиганство, второе было за что-то разжигание, пропаганду порнографии, сексуальных патологий, и третье за разжигание национальной розни. Последнее уголовное дело было сразу после того, как мы пытались заключить этот брак. То есть, так реально говоря, это была такая, мне кажется, такая открытая реакция от властей, которая выразилась в таком уголовном преследовании. Мне повезло, что у меня был очень хороший адвокат Генрих Падва, и он меня представлял на протяжении последних 2 или даже 3 лет. В определенный момент у меня даже была подписка о невыезде из Москвы, я вообще не мог никуда поехать, даже в Петербург. Но был такой момент, когда одно уголовное дело было закрыто, и другое еще не было открыто. И был такой короткий момент, когда я мог уехать из Москвы впервые за долгое время. И Падва мне посоветовал, что если есть у меня возможность, то лучше просто как-то уехать за границу и отсидеть это до того, как все это уляжется.
Куда уезжать было понятно. В Соединенные Штаты, на родину Роберта. В книге «Америка в моих штанах», описывающей первое время в США, Магутин рассказывает, что в Нью-Йорк он летел с Никитой Михалковым. В марте 95-го режиссер отправился получать премию «Оскар» за фильм «Утомленный солнцем». Слава летел за политическим убежищем. Перед отлетом из Москвы меня преследовала американская журналистка, пишущая материал о деле Магутина для некоего престижного журнала. Она интервьюировала моего бойфренда Роберта, моего адвоката, моих друзей и даже родственников. Она летела со мной в Нью-Йорк. Многочасовое изматывающее интервью продолжалось и в самолете. Потом она пропала бесследно, не звонила и не отвечала на мои звонки. И тут я вспомнил рассказ Лимонова о том, как его подобным же образом интервьюировали по приезде в Америку. Позднее выяснилось, что те интервьюеры в штатском были агентами американских спецслужб.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Заключение властных российских структур. Публикации, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Прошение международных правозащитных организаций. Чтобы получить право жить в Америке, Слава Магутин представил миграционным службам Соединенных Штатов примерно 600 страниц разных документов.
Газета «Правда» обвинила Роберта и меня в том, что мы были агентами западного порно- и наркобизнеса.
Переводить с русского на английский понадобилось не все. К делу были подшиты заметки американской прессы о попытке заключения гей-брака в Москве. В легализации Славе помогал Роберт и его друзья – геи-лесбиянки, работавшие тогда в прессе или правозащитных организациях. Официальный статус беженца, который Слава получил спустя полгода, был по тем временам исключительным событием. Он не вписывался в тогдашнюю геополитическую логику. В середине 90-х Запад возлагал большие надежды на Россию, просыпающуюся к новой демократической жизни.
Официально Россия была демократической страной, Клинтон был большим сторонником Ельцина, и, кстати, за последние 50 лет, наверное, были самые лучшие отношения между Россией и Западом в это время. То есть, я думаю, для многих русских геев мое дело очень важным было, потому что я создал такой прецедент.
Отстаивая право на жизнь в США, Слава параллельно продолжал заниматься журналистикой. Писал для прессы в России, тогда же поработал для западных русскоязычных СМИ. Дружбы с соотечественниками, похоже, не сложилось. В книге «Америка в моих штанах» Слава называет русскоязычную диаспору гомофобной. Впрочем, свои правила приличий были и среди американских интеллектуалов. Гомосексуальность могла тогда стать предметом публичного разговора, но, похоже, как действо сугубо теоретическое.
Не нужно сниматься в порно, как я делал, потому что это очень сильно повредило мою карьеру.
Став знаменитым в Соединенных Штатах в образе гонимого русского гея, он, по собственным словам, мог бы какое-то время жить на доходы от выступлений в университетах. Трудовая деятельность в качестве хардкор-модели в этот шаблон не очень-то вписывалась.
Я это делал для того, чтобы как раз вопреки всем стереотипам того, как должен себя вести русский гей-беженец, гей-активист или там гей-адвокат. Это был сознательный шаг, и он действительно очень как бы так негативно отразился на моей карьере, потому что меня приглашали до этого в колледже, университеты, читать лекции с выступлением, читать стихи на славянских всяких кафедрах в разных учебных заведениях, но после того, как я снялся в порно, это все прекратилось очень быстро.
Можно предположить, что сейчас в американской научной среде участие человека в порно пошло бы на пользу его публичной деятельности. Гендерных исследований становится все больше, ценность телесного квир-опыта оспаривать уже не принято. Секс равно политика. Тезис, который был естественным для Славы в середине 90-х, сейчас стал на Западе общим местом.
Это был опыт для меня такой очень личного порядка, потому что у меня был комплекс по поводу своей внешности всегда. И я думаю, что это от моих родителей произошло, потому что они всегда очень как-то так негативно меня настраивали. Как отец мой любил говорить, что у меня дочь... Как он говорит? Дочь красавица, но дура, а сын умный, но урод. Такая была формула, которую я как бы очень так сильно близко к сердцу принял. И очень много времени ушло на то, чтобы доказать, что, может быть, кому-то нравится то, как я выгляжу. Я думаю, юности свойственен некий нарциссизм, и я... превратился из такого гадкого утенка в такого нарцисса.
Магутин признает, что участие в хардкоре было лишь относительно кратким экспериментом. Довольно быстро он из объекта вновь превратился в субъект. И в том был коммерческий резон. Фотографу платили больше, чем модели.
После того, как я сам снялся, я снимал для порно-журналов. То есть это первые... Первые деньги, которые я стал зарабатывать в качестве фотохудожника, это был период, опять-таки, до социальных сетей, до Инстаграма и Фейсбука. Сейчас этого никого бы не удивило и не шокировало, потому что это все обнаженка, она везде как бы настолько сейчас превалирует. Но в то время для многих это было очень шокирующе.
Период самолюбования Слава запечатлел в серии автопортретов, которые теперь, 20 лет спустя, приобрели уже музейную ценность. Со Славой я познакомился на берлинской выставке в 2019 году, когда он представлял свои ранние работы. Экспрессией, любовью к фетишам, они напоминают Роберта Мэплторпа. Имя американского фотохудожника-гея то и дело встречается в книге Магутина «Америка в моих штанах». С трудом адаптируясь к нью-йоркскому климату, я мучился от очередной чудовищной простуды. Я думал, что умираю, не мог ничего есть и потерял за неделю около 7 кг вместе со всей мускулатурой, с трудом приобретенной за лето. От непрекращающейся температуры и лекарств у меня было состояние полного безразличия ко всему происходящему со мной вокруг меня. Я лежал на кровати и медитировал на торчащий фалос Empire State Building, который от долгого на него смотрения то вибрировал, то наклонялся, то сжимался, то эрегировал пуще прежнего. Еще я читал биографию Роберта Мэплторпа о том, какой он был чудовищное и мерзкое говно и извращенец. Когда я читал, как он умирал от СПИДа и как он не мог есть и терял вес, мне казалось, что я читаю о самом себе и что меня ждет та же участь. Мне хотелось только одного – умереть поскорее. Но я опять выжил.
Квир-беседы.
Спешный отъезд в 95-м не был для Славы финальной точкой отношений с Россией. Родом громкого послесловия стал его приезд в 2000 году. За сборник «Сверхчеловеческие супертексты» Магутин получил премию Андрея Белого. Решение вызвало скандал, не обошлось без скандалов и на праздничных чтениях. Писали, как какая-то женщина плеснула в новоиспеченного поэта-лауреата вином из своего бокала. Ей не понравилось, как он поминал Беллу Ахмадулину. И снова нонсенс. Россиянин, получивший за рубежом статус беженца, вскоре вернулся на родину в качестве гостя.
Я до сих пор не понимаю, как это все произошло, но опять-таки это было другое время, очень странное время. То есть, конечно, элемент шизофрении в этом был абсолютно, но в то же время это было до социальных сетей, когда не было такой абсолютной цензуры и абсолютного контроля.
Сейчас живое удовольствие читать, как Славу Магутина принимал тогда литературный истеблишмент. Гомосексуальные практики в качестве источника вдохновения явно беспокоили российских критиков. Гроссмейстер скандальных провокаций, запоздавший эпигон футуристов, гнусный прощелыга. Он же – эрудит-трудоголик, истинный модернист, жизнестроитель. Из российских публикаций того времени складывается впечатление, что новое прозвище «Супермагутин» не было для автора ироническим ярлыком. Однако, вспоминая, Слава говорит и о страхе. Неожиданно выяснилось, что в России он все еще является объектом уголовного преследования.
Это было очень страшно, но с бюрократической точки зрения очень легко это все уладить, потому что прокурор, который возбудил мое уголовное дело, был убит.
Уголовное дело за отсутствием состава преступления было тогда закрыто, а Слава получил даже новый российский паспорт – просроченный, этот документ лежит сейчас где-то в его американской квартире.
Квир-побеги.
Из рассказов Славы Магутина следует, что он был социальным сиротой. Родители не очень им интересовались, а позднее, по мере роста его скандальной популярности, начали демонстративно отдаляться. Связи с родными нет и по сей день.
Это гнетет, но с другой стороны, у меня всегда были очень напряженные отношения с моими родителями, особенно с отцом, потому что он, кстати, из всей моей семьи самый гомофобный, я бы сказал. И у него такой русофил и очень религиозный. Я забыл, кто это сказал, Лимонов или Наташа Медведева, один из них сказал. Чтобы быть художником, нужно убить родителей. Как бы не в буквальном смысле, но в эмоциональном и интеллектуальном и эстетическом смысле. Я думаю, они меня убили первые. То есть мое творчество им было абсолютно неинтересно. Я думаю, это была главная причина, почему у меня нет интереса к ним, потому что для меня моя работа и мое искусство – это то, для чего я живу и то, чем я живу.
Опыт сиротства. Опыт осознания гомосексуальности в гомофобной среде. Опыт протеста. Опыт переезда в чужую страну. Каким бы драматичным ни был, опыт отчужденности, по словам Славы, чрезвычайно полезен для художника.
Мне кажется, тогда ты можешь по-настоящему понять, что такое свобода, потому что ты как бы ты абсолютно такой уникальный вид на все буквально, начиная от понятия что такое семья, что такое секс, что такое личная жизнь. Нет, я думаю, что очень мало людей, которые могут свое беженство превратить в какой-то художественный прием.
Когда-то вовремя получив поддержку, сейчас Слава сам чем может помогает квир-беженцам. Делится опытом хождения по инстанциям, советует адвокатов. Он и на мое предложение о беседе согласился запросто. Мне было достаточно сказать, что я хочу поразмыслить о феномене квир-миграции. По наблюдениям Славы, на Западе приток русскоязычных ЛГБТ-людей в последние годы заметно вырос, но сама социализация для них проходит не в пример быстрее, нежели у него самого.
Я уехал в то время, когда очень сложно было находить контакты с людьми до социальных сетей, буквально там и до мобильных телефонов даже. То есть я стал поколение, когда я еще использовал печатную машинку и звонил из будки. Во многих смыслах им гораздо легче, чем людям моего поколения. В других смыслах, я думаю, если бы я сейчас начинал как художник, как журналист, мне бы было гораздо сложнее найти свой путь и свой стиль, потому что это такой бесконечный океан информации и имиджи, и секс.
Вначале был Нью-Йорк, в последние годы Слава все комфортнее чувствует себя в солнечном и теплом Лос-Анджелесе, но Европу из планов на будущее тоже не исключает. Может быть, это будет его любимый Берлин. Россия в планах тоже значится. Он хотел бы приехать с выставкой в Москву, это могло бы стать промежуточным подведением итогов.
Последние несколько лет для меня были очень успешными в плане моей карьеры. Я никогда не думал, что я буду настолько одержим своей карьерой как художник, потому что я всегда говорил о том, что профессиональность – это смерть креативности, я не хочу становиться карьерным художником и так далее. Через несколько лет будет 25 лет с того, как я начал выставляться в качестве художника. То есть я делал какие-то перформансы в Москве, которые тоже можно было бы считать искусством, скажем, там, с тем же Бартеневым, с Александром Брейнером. Можно было бы сказать, что я начинал еще в начале 90-х, но я веду отчет от где-то 98-го, кажется, года, когда у меня была первая выставка в Нью-Йорке.
Секс – это политика. В этом Слава Магутин сходится с новым поколением радикальных российских художников.
Почему я оптимистично отношусь к новому поколению россиян? Они действительно смогут изменить Россию в лучшую сторону. И я думаю, что это уже происходит, потому что в плане культуры в России сейчас происходит очень много интересных вещей. И опять-таки через интернет знаком с несколькими очень интересными русскими квир-художниками, которые делают радикальное искусство, и секс-позитив, и квир-позитив, и так далее.
Квир-беседы.
И снова взгляд назад. 12 апреля 1994 года. Слава и Роберт, русский журналист и американский художник. Они еще не знают, что через год придется уехать в США. Не знают они и того, что через 2 года окончательно расстанутся, но сохранят дружеские отношения. В тот день у них просто праздник. После неудавшейся регистрации гей-брака они устроили вечеринку. В мастерской Роберта, как говорит Слава, собралось немало знаменитостей. Он перечисляет имена, а я мысленно ставлю крестики. Режиссер Роман Виктюк. Умер. Писатель Эдуард Лимонов. Умер. Тогдашняя спутница писателя Наташа Медведева. Ее уже нет. Художник Владислав Мамышев-Монро. И он тоже ушел. Я не могу удержаться от огорченного возгласа, а Слава в ответ называет себя последним из магикан.
Очень грустно было узнать о том, что они все как бы один за другим ушли.
Логично подумать, что было бы со Славой, останься он в России. Сожаление, что уехал, у него точно нет. Другое дело, что Россию из себя вывести куда сложнее, да, наверное, и незачем.
Я русский человек, русско-американский художник. Я, как бы, для меня это половина моей жизни, половина того, кто я есть на сегодняшний день. Несмотря на то, что 26 лет живу в Америке и уехал из России, когда мне был 21. Я всегда себя ощущал космополитом, но есть ностальгия, я бы сказал, по культуре, по людям, по каким-то местам.
Квир-побеги.
Это «Квир-беседы». Я, Константин Кропоткин, разговариваю о прошлом, настоящем и будущем ЛГБТ+. Все полезные ссылки на сайте организации «Квартира» и в телеграм-канале «Квир-побеги». Квиру мир.
Квир-гешпрехе. Gefördert von «Квартира», dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.